Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Из архива 2005 года «Русские и евреи. Мифы об Израиле в России» обсуждали писатели Ленор Горалик, Станислав Львовский, Леонид Костюков, режиссер документального кино Феликс Якубсон, психолог и общественный деятель Роман Спектор. Звучит голос Михаила Генделева, поэта и врача, основоположника русскоязычной израильской литературы. Он умер в 2009 году. Первый вопрос для вас, для всех. Довольны ли вы той информацией, которую вы получаете в России об Израиле, о жизни этого государства, о том, что там происходит здесь и сейчас? Ленор Горалик, пожалуйста.
Я взялась отвечать первой, именно потому, что я ничего об этом не знаю. Понятие «Израиль» и «евреи», совмещенное в теме нашей программы, начинает плавно разъезжаться в разные стороны. Израиль оказывается Израилем, тема Израиля оказывается темой Израиля, тема евреев оказывается темой евреев. И информация, которую я получаю здесь об Израиле, она носит для меня характер очень неожиданный, потому что с распадом тем Израиля и евреев тема Израиля перестала в первую очередь касаться основных аспектов на бытовом уровне. Это аспект антисемитизма, это аспект «евреи, убирайте свой Израиль», «евреи, приезжайте своего Израиля обратно».
Михаил Генделев.
С моей позиции израильтянина, Израиль достаточно представлен в политической сфере в российских СМИ, и даже, пожалуй, избыточно. Все, что я читаю о Израиле, или там смотрю об Израиле, и о существовании некой культуры в Израиле, абсолютно не соответствует действительности с позиции, скажем, русскоязычного израильтянина с громадным стажем. Я живу в Израиле 28 лет. А что касается темы Израиля и евреи, расхождение вполне естественное, поскольку все, кто что-то хотел узнать об Израиле, в него съездили и благополучно эту тему развили.
Спасибо, Михаил Самуилович. Я вот, да.
Не в уголовном смысле слова, естественно, а в хорошем.
Станислав Львовский, пожалуйста.
Мне кажется, что, собственно, в новостном потоке Израиль в России представлен действительно очень хорошо. Хотя, если сравнивать с западными СМИ, меньше, но это и понятно, поскольку Россия как-то удалилась от ближневосточных дел и больше не принимает участие, условно говоря, в мирном процессе и прочих вещах, так активно, как это было там еще, в общем, 10 лет назад, на остатках советских связей с арабами и прочим. А в том, что касается информации об Израиле на культурном уровне, на бытовом, все, что мы имеем, сводится к рекламным проспектам еврейских организаций и, как любой рекламный проспект, не то, чтобы очень близко было к истине.
Спасибо, Станислав Львовский. Леонид Костюков.
Я выделяю в этой информации что-то вроде главной ноты, в которой уж точно не врут. Допустим, НАТО бомбит Югославию или Израиль существует, в нем живут евреи и арабы. А всем обертонам, всем частностям стараюсь не верить. У меня есть такой опыт недоверия. А все частности, детали идут по частным каналам. Я их знаю от людей, которые там были, это видели.
Спасибо, Леонид Костюков. Роман Спектор, пожалуйста.
Вряд ли найдется семья или человек, у которого нет друзей, знакомых, родственников в Израиле. Поэтому помимо тех источников информации, о которых говорили мои стольники, есть еще и телефоны, переписка. И это делает Израиль едва ли не самой заметной в просто бытовом поведении сегодняшнего российского еврея. Думаю, что никто сегодня не может сетовать на недостаточность этой информации. Что же касается ее подлинности, как говорит мой друг Михаил Генделев, то где же бывает согласие человека, который причастен к тому или иному событию, когда он читает об этом в газете или видит об этом по телевизору? Естественно, он сталкивается с другой точкой зрения, тут же сетует на то, что писал или говорил об этом не он, а кто-то другой, и тот другой, естественно, ничего в этом не понимает, потому что там либо не поварился в этом, либо относится к этому как-то ангажированно.
Спасибо, Роман Спектор. Вопрос Феликсу Якубсону. Согласен ли он с такой оптимистической позицией Романа Спектора?
Нет, не согласен. Мне информации об Израиле крайне не хватает. Мне кажется, что для россиянина, специально не интересующегося израильской проблематикой, информации крайне недостаточно. Но что касается общественного интереса к Израилю в России, непредвзятого, больше всего еврейскими проблемами интересуются антисемиты и, значит, те, кто, так сказать, условно называют себя русскими патриотами.
Спасибо, это было мнение Феликса Якубсона. Михаил Гендерев.
Именно отсутствие профессиональной точки зрения на, скажем, достаточно серьезные культурные процессы, которые идут в Израиле и касаются в первую очередь русскоязычной культуры, сцеплением этой проблематики с культурной ситуацией России в этот период. И именно выслушивание различных и достаточно хорошо и устойчивых точек зрения на происходящее, вот этого-то мне как раз и не хватает, то, что касается культурной ситуации. А то, что касается политической ситуации, это избыточно.
Один из новых устойчивых мифов российских касается вопросов борьбы с террором. Много говорилось о доверии израильтян к спецслужбам, много говорилось о некой военизированности израильского общества. Вот, а мне бы хотелось услышать мнение, прежде всего, граждан этой страны, насколько справедливо такое сопоставление. Я думаю, Ленор Горалик. Ленор, напомню, служила в израильской армии.
3 месяца. По поводу военизированной ситуации, доверия к спецслужбам и всего остального, и терроризма заодно. Группа «Белуим», очень популярная израильская группа, выступала в Москве. У них было несколько новых песенок, которые они до московского концерта нигде никогда не исполняли. Сейчас там была песенка с фразой «Когда в ресторане на пол падает вилка, на пол падают все». Кроме того, что это как-то хорошая строчка. Она очень многое говорит о том, как воспринимается ситуация с терроризмом в Израиле и можно ли ее сравнивать с Россией. Нет, ее нельзя. На мой, опять же, обывательский взгляд, человека, который жил там при терроре, переехал сюда, оказался опять при терроре. Нет, ее нельзя сравнивать. И тут как-то надо бы сказать, дай бога, не станет. Я смотрела случайным образом долгую передачу по одному из центральных каналов про обеспечение безопасности полетов. И прозвучала там такая очень трогательная фраза, что вот тому мы научились у израильских спецслужб. Это был чуть ли не первый. Вот тому мы научились у израильских спецслужб. Я как-то с ужасом думаю об этой ситуации, потому что, конечно, понятно, на что она показывает. Но сравнивать эти ситуации, на мой взгляд, пока невозможно. Это на социальном уровне это пока что разные проблемы.
Спасибо, Ленор Горалик. Я бы хотела сейчас отдать слово Феликсу Якубсону.
Терроризм в России и терроризм в Израиле – это совершенно разные вещи, разные понятия. В России терроризм связан, на мой взгляд, прежде всего не с внешними, как в Израиле, а с внутренними проблемами России. И здесь это все гораздо сложнее, и есть гораздо выше уровень насилия в самом обществе, гораздо к нему, толерантнее отношение к насилию как таковому. И в огромной степени здесь то, что называется терроризм, рождается на этой почве. Мы до сих пор не знаем причины многих терактов, произошедших. Есть самые разные версии по поводу их. Хотя бы уже поэтому нельзя сравнивать терроризм российский с терроризмом израильским. А то, что спецслужбы учатся у Израиля, ну так что же, когда-то афганские муджахеды учились у ЦРУ, или ЦРУ их учила.
Спасибо, Феликс. Роман Спектор.
Речь идет о тех стереотипах, которые порождены террором в России и в Израиле. Речь идет о том, как общество реагирует на террор. Я полагаю, что террор есть террор, и независимо от того, каковы его побудительные причины или мотивы, не имеет никакого человеческого оправдания и не должен иметь никаких политических перспектив. И Россия, и Израиль, и Америка, и другие части света все давно договорились о том, что террор – это не нечто локальное, поместное, а это такой глобальный вызов, который складывается во вполне устойчивый такой институт, способный нанести удар где угодно и когда угодно. И в этом отношении говорить об общественной реакции на террор или о ведомственной реакции на террор можно и вполне достойно сравнивать при этом и страны, и ведомства, и так далее. А вот что касается общественной реакции, то я, поскольку часто бываю в Израиле и обладаю достаточным количеством друзей и родственников там, я могу сказать, что за годы того, что мы называем вторым витком интифады, несомненно, повысился такой вот уровень социального пофигизма к этому, что, несомненно, свидетельствует об устойчивости и собранности израильского общества. Нет такой ситуации, которую описывали еще несколько лет тому назад, когда при каждом теракте взбухали телефонные линии, все спрашивали, не оказался ли тот или иной человек в том или ином автобусе или на территории того или иного поселения. И это, опять же, благо, это достаточно хорошая адаптивная реакция израильского общества, у которого ведомства работают на зависть другим, и у которого граждане умеют с этим справиться.
Спасибо, Роман. Я бы хотела вообще-то Михаилу Генделю отдать голос.
Я давно живу в Израиле. Я, по сути, профессиональный военный. Мне пришлось послужить в израильской армии не 3 месяца, а достаточно долго. Я военный врач, это моя профессия. И видел несколько кампаний по этому поводу. Но здесь дело в другом. Конечно, ни при каких обстоятельствах российское общество не похоже на израильское с точки зрения реакции на террор. Всем больно, все ужасаются. Но российское общество не привыкло к террору, а израильское общество привыкло к террору. Привычка к террору – это не означает пофигизм, ни в коем случае телефонные линии разбухают так, что представить себе это невозможно. Я помню, каким шоком было для репатриации 90-х годов невинная война в заливе. Да, понятно, что весь Израиль сидел в противогазах. Да, понятно, дело в том, что это была, как вам сказать, это была не война, по сути. Она Израиль, по сути, не коснулась. Настоящие войны были до этого с большими похоронками длинными, с катастрофическим состоянием, там, сирийские танки сошли с Голан и так далее. То есть война в заливе, она даже и войной-то не была для Израиля. Ситуация, связанная с террором, она немножко другая для израильского общества. Она вошла в его модель поведения, она стала бытом. Российское общество бытом не воспринимает террор и не может его воспринять, несмотря ни на какие взрывы в метро и несмотря ни на какие события, скажем, на южных или кавказских границах России. Слишком большая страна, слишком некоммуникативные, по сути, вот в бытовом смысле ощущения, и слишком медленные, и слишком непрорубленные какие-то такие простые культурные, социальные любые реакции. В этом смысле никакого сходства между российским обществом и израильским не существует. Я не говорю о том, что хорошо израильское общество, или хорошо работают израильские спецслужбы, или плохо или хорошо работают российские спецслужбы, хорошо или плохо ведет себя российское общество. Как могут, так и ведут в обеих ситуациях. Никакой опыт израильских спецслужб по отношению к российским формам терроризма, с моей точки зрения, практически не пригоден.
Спасибо, Михаилу Гензелю. У Станислава Львовского была реплика.
2 дня назад мы говорили с девушкой-израильтянкой, она объясняла, что, значит, очень много бытует на уровне как-то разговорном, да, такого фольклора совсем устного, истории про войну. Таких как-то историй в таком каком-то легком ключе, таком смешном, баек, в формате байки, что полностью отсутствует в России, потому что ни про Чеченскую войну, ни даже про Афганскую войну никаких таких баек, да, которые бы рассказывали в каком-то спокойном режиме сегодня. Сейчас там слышать никому из нас, видимо, не приходилось. Я хотел сказать про российское общество, про израильское я не знаю, а российское общество абсолютно не готово к этой ситуации, когда нужно как проявить некоторую упругость по отношению к этим, значит, сетевым воздействиям террористическим, внешним, да? Российское общество атомизировано, и никакой самоорганизации, как мы видим, не способно, за какими-то редкими исключениями. Единственное, на что как-то способно, это точно так же, как американское общество, взять и делегировать часть полномочий государству, которое пообещает безопасность в обмен на ограничение свобод. Вот. Но и государство в России находится, к величайшему сожалению, в таком состоянии, что бы мы ему ни делегировали и на какое бы ограничение свобод мы не согласились, безопасность от этого не прибавится.
Русские и евреи. Мифы об Израиле в России. Вы знаете, у нас есть вопросы с публики. Представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Павел Шевелев. Я просто хотел среагировать на слова Ленор, что российское общество, террор не стал обыденностью. Самое страшное, мне кажется, что для российского общества он стал именно обыденностью. Если в Израиле не должно существовать евреев, то в России происходит геноцид другого народа, по сути, и народ это не видит, то есть он является, соответственно, фашистом. Для меня самое смешное, что кроме людей принадлежности к еврейской национальности, из моих знакомых никто это не чувствует. Вот в этом самая страшная разница, это просто кардинальная разница.
Феликс.
Я не очень понял эту реплику. О ком все-таки идет речь?
Что чеченцев уничтожают как народ, и, соответственно, евреи становятся немцами, как немцы были по отношению к евреям в 1933 году в Германии. То есть я так себя ощущаю.
Ленор Гарелик.
Недавно беседу с юной девушкой, которая объясняла мне, что она не знает, как заполнить паузы на семейных торжествах. Сказала ей, что есть идеальная светская тема – это домашнее животное. В Израиле есть вторая такая история – это террор. В этом заключается ужас ситуации. Этого мы, к счастью, в России не видим. У меня после Беслана к России вообще возникло вдвойне сложное отношение. Вспомнить, что эта страна стерпела эти 3 дня – и оставила при себе тех же людей, тоже правительство, с теми же пустыми обещаниями, мне довольно тяжело. Поэтому ни о какой обыденности здесь речь идти не может. Здесь может идти речь только о том, о чем говорил Львовский, о чудовищной пассивности.
Спасибо, Ленор. Леонид Костюку.
В Москве до сих пор есть улица имени Халтурина. Кто такой Халтурин? Халтурин – это не просто террорист. Это террорист-неудачник, который вместо того, чтобы взорвать царя, взорвал там кухарок, солдат и так далее. Поддерживается в народной памяти просто его поступок, что он носил куда-то бомбу и ее рванул. На этой улице в Москве живут взрослые дети. Дети спрашивают пап, мам, что это за улица, чего она имени. Это улица имени Халтурина. А кто такой Халтурин? Это террорист. Он рванул бомбу. Значит, это хорошо? Значит, это, видимо, хорошо.
Феликсу Якубсону я слово отдаю.
Ну, я с какой-то тревогой ждал, когда вот начнутся критические слова в адрес России. Проблема очень болезненная. Не проблема отношений России и Израиля, а проблема отношений русских и евреев. Надо быть очень аккуратными, очень осторожными в любом высказывании своего мнения по этому вопросу. Русские евреи очень близки по многим вещам, по общим мифам, да, там, под небом золотым есть год и так далее, и так далее, и так далее. Но в то же время 20 век, он очень сильно осложнил какие-то вот эти отношения. И мне кажется, что евреи, которые вроде бы старшие, потому что они уже 30 веков выходят из Египта, а русские россияне гораздо меньше, они должны понимать, что у детей есть какая-то своя правда, которая им отцам не ведана. И надо очень внимательно к ней прислушиваться. А насчет террориста Халтурина, в еврейской истории тоже есть люди, которых можно назвать террористами, которые потом стали премьер-министрами.
Но имеете ли вы в виду, что евреи вообще должны относиться к русским как к маленьким и немного слабоумным?
Я сказал наоборот. Знаете, ведь раввин, человек, который вступает на путь, принимает какое-то решение вступить на путь возвращения, он целует руку. Потому что у этого человека в этот момент наиболее сильное переживание личное. Думаю, что русские, которые вступают на этот путь освобождения и свободы, а я верю в это, они находятся в гораздо более сильном напряженном состоянии и в гораздо более сильном переживании. И они еще наделали не так много ошибок и грехов.
Ну, я тут, как, видимо, единственный человек, который отвечает за весь русский народ. Я скажу, что русские наделали столько русской вины, вообще и русской крови, такое количество на моей там исторической совести, на совести моих бабушек, дедушек, которые боролись за коммунизм, что мы, пожалуй, тут поспорим за первородство.
А уж шведы-то шведы.
Это ваше право.
Спасибо, Феликс. Роману Спектору я бы хотела дать слово.
Я, конечно, хочу решительно выступить против всякого осторожного отношения к теме. Тем более, что сейчас под знаменами Путина как бы мы обратно не рванули в Египет. И вот маленькое наблюдение. Лет 10, скажем, 12 тому назад из тех мифов, которые были у нас здесь, еще не бывавших в Израиле, главным героем, таким протагонистом израильского общества является солдат. И легко можно было убедиться в этом. Стоило одному солдату, который возвращается домой к маме с военной службы, поднять руку, как выстраивалась очередь автомобилей, которые распахивали свои дверцы и предлагали «давай отвезем». Прошло 10 лет. Сегодня можно видеть огромную очередь солдат с автоматами и без, в разной форме, которые стоят на специальных трамподромах в надежде найти попутчика, который отвезет их в поселение или в какой-то отдаленный городок. Все поменялось. Но стереотипы, которые связаны с угрозой для любого общества, автоматически порождают ту же самую реакцию. И вот антикавказские или античеченские настроения, которые охватили достаточно большие сегменты российского общества, вполне перекликаются с теми антиарабскими, которые мы можем слышать за любым столом или в любом автобусе, находясь в Израиле. Это естественно, и это общеродовые моменты, которые мне, как бы, казалось, было бы и неинтересно здесь сопоставлять и мерить по какой-то шкале, которую никто никогда не верифицирует. Проще и достойнее, мне кажется, говорить о том, что за те же самые годы, когда из какого-то Советского Союза в тот еще неизвестный Израиль прибыло более миллиона человек, как это изменило израильскую жизнь и как достаточно большое присутствие израильтян изменило жизнь общественную здесь, в России. Нас когда-то награждали такими именами, как безродные космополиты. Космополитизм действительно состоялся. Мечта еврея, так сказать, быть человеком мира, сегодня разрешена целым рядом законодательств. Миш Генделев сказал, что вот в области политики много неправды, а в Израиле проходят очень тонкие, интересные и мало кому известные культурные процессы. Уверяю вас, стоит только чуть-чуть потрудиться для того, чтобы найти те источники информации, которые расскажут нам об этой пульсирующей культурной израильской жизни.
Ленор Гарелик, я бы хотела отдать слово.
Я хотела сказать по поводу осторожности. Я понимаю логику, которая говорит об осторожности и о снижении уровня вреда. Я не понимаю и не пытаюсь сказать, что я знаю, как надо. Я не понимаю, где должна пролегать граница. Сейчас мое раздражение вызывает у меня просто желание как-то об осторожности забыть. Это была реплика в чистом виде.
Спасибо, Ленор Гаралик, Феликс Якубсон.
Да, хорошо, когда действительно идет конкретная информация о том, что происходит в Израиле. Без оценочности. Очень большое количество проблем в России связано с неинформированностью. И с неинформированностью, конечно, по лени в основном.
Слово Михаилу Генделеву.
Если мы будем говорить о мифе, скажем, Израиль-миф через дефис, а представьте себе, допустим, что тема ставилась бы по-другому. Например, Россия-миф, да? Что это значит? Россия – бандитская страна. Или, наоборот, Россия – возрождающаяся страна. Или, допустим, Россия, переживающая период неоимпериализма. Или, скажем, Россия – страна, которая будет лидером интеллектуального мира следующего поколения. Все не соответствует действительности. С Израилем почему-то, вероятно, поскольку государство все-таки небольшое, как-то проще. Страна-солдат. Ну, страна, конечно, солдат. Страна-солдат через дефис. Страна свободы или страна демократическая. Очень условненько. Поверьте, 27 лет живу, демократия в Израиле – это большая проблема. А это ведь современный Израиль, да? Страна русская, например, по некоторой культурной, так сказать, ориентации, очень проблематично. Что касается нескольких мифов, которые действительно не соответствуют действительности. И Россия, и Израиль живут в постсуществовании. Россия живет в постидеологическом существовании, в постсуществовании советском. Израиль живет в существовании, тоже описываемом в такой терминологии. Это постсионистское существование. Это существование после кризиса тотальной или тоталитарной, это как назовите, идеологии. Единственное, что мне все-таки хочется добежать и договорить по поводу очень важного вопроса. Вопрос, связанного с безопасностью, и вопрос, связанный с терроризмом. Я полагаю, что, в общем-то, выбирать между свободой, причем личной тоже, и правом на убийство приходилось всегда всем. Вот проблемы, извините, вот такого типа, например, наведение порядка на Ближнем Востоке, наведение порядка в России, наведение порядка на Кавказе, это проблемы, которые требуют гораздо более существенного рассмотрения и объяснения. Никакие на сегодняшний день ни религиозные, ни нравственные категории этой проблемой не занимаются. Благодарю за внимание.
Спасибо Михаилу Самуиловичу Генделеву. Роман Спектр, пожалуйста.
Мнить, что можно сопоставлять миф и реальность, это так же неосмысленно, как пытаться сопоставлять форму и цвет. Это разные вещи. Можно жить в мифе, и есть такие группы граждан, которые предпочитают жить в мифе, нисколько не касаясь реальности. Есть другая категория людей, которые предпочитают жить в реальности, нисколько не касаясь и не задевая тех или иных мифов. И один из тех мифов, которые подпитываются антисемитами, это то, что евреи и Израиль являются агрессивным субъектом, они все сплочены и богаты, распоряжаются всем, чем ни на есть на всем этом шаре. Я просто рекомендую не лениться и все-таки почитывать хоть что-нибудь, понять, насколько неоднородно израильское общество, насколько ему свойственны все те же болезни, что и любому другому. Не забудем, что Израиль очень молодое государство. И риски внутренней распри Израиля не менее существенны, чем риски внешней.
Спасибо Роману Спектору. Леонид Костюков.
Я для себя что-то новое сегодня услышал об Израиле из уст, если можно так сказать, Михаила Генделева. До сих пор всякое высказывание человека, который жил в Израиле, который видел Израиль, который мне лично рассказал про Израиль, оно сводилось к тому, что это особая страна. На мой взгляд, чем более особая страна, тем более она опасна во всех отношениях. На мой взгляд, вот эта национальная особость, инаковость, свой путь – это и есть вот некая опасность.
Феликс Якубсон.
Но я хочу в дополнение сказать то, что не успел сказать. Это об Израиле. Об Израиле как о государстве. Я очень люблю эту страну. Это страна, где действительно идет какой-то колоссальный мировой эксперимент. При всех болячках, при всех проблемах. Это модель будущего мира для меня. Все проблемы, которые есть в мире, все страсти, которые есть, и огромное количество разного народа, этнически там и так далее. Но я очень надеюсь, что небеса будут благосклонны к этой стране.
Спасибо Феликсу Якубсону. Ленор Гарелик.
Я пыталась представить себе идеальную ситуацию. Что бы я хотела с точки зрения восприятия Израиля в России? Хочу ли я, чтобы мифы, существующие в России об Израиле, были опровергнуты? Нет, не хочу, потому что никогда не произойдет. Опровергнем одни, на этой почве воздвигнут. Хочу ли я, чтобы Россия и Израиль стали лучшими друзьями на земле? Нет, пока гром не грянет, мужик этого не допустит. Хочу ли я, чтобы Россия перестала продавать оружие Сирии? Да.
Русские и евреи. Мифы об Израиле в России. Архивная передача 2005 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.